Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи четверга, а нашим гостем будет старшиня молодевой фракции Объединенной Громадянской партии Олег Корбан, який обвестил об своем намере вылучаться на посаду старшини партии. Это и шмат что иншее, крыху поздней, а найперш Ганна Соус с заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Улады могут днями вызволить когось из политвязня, заявил директор Департамента Европейской службы внешнего деяния Евразвязу Гуннар Вигант после наведывания МЗС Беларуси. Слово европейского дипломата подтвердил удельник встречи с ним старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак.
Сказал, что не выключена максимальная ситуация, что в некий ближайший час нехто будет вызван, но так само.
Администрация Могилевской колонии номер 15 не будет ходайничать перед Александром Лукашенком о вызволении политвязня Дмитра Бондаренко. Жонка политвязня Вольга Бондаренко.
Прошение будет направлено, но колонии не ходатайствует об освобождении. Это несмотря на кулуарные намеки, чтобы он написал в сентябре. Ему напрямую предлагали все начальство колонии написать. Ну вот он написал, а колонии не ходатайствует. Решать будет, естественно, Лукашенко.
На предприятии «Гранит» у Микашевичах протягивается сход рабочих из официального профсоюза. Святар церкви Ян Продвесник Антоний Бокун будет скардиться на милициянтов, которые 8 лютого уворвались в его дом. Экс-президент Киргизстана Курманбек Бакиев, проживший в Беларуси 2 года, отримал белорусское гражданство. Есть вестки, что семья Бакиевых набыла дорогий дом под Менском, дочка Бакиева учится у элитной Менской гимназии разом с унучками Лукашенки. Протягиваются протесты уладальников летища и жихаров смолявицких вёсок, яким погрожая выселение за будовництво китайско-белорусского индустриального технопарку.
Я всю жизнь вложила в эту дачу, все свои сбережения, все, что у меня было, это все в даче. И жить там, потому что в двухкомнатной квартире, где минимум еще 6 человек могут проживать на пенсии, это невыносимо.
Лукашенко знову заявил, что вернет населенству до кризисные заробки. За час мощных морозов у Менску от переохолоджения потерпели 100 человек. Сколько людей стали ахвярами холодов у Беларуси, улады не поведомляют.
Заглядом белорусских подеев Ганна Соус, и зараз про некоторые из них мы расскажем больше подробязно. Белорусские улады днями могут вызволить когось из политвязня. Про это публично заявил представник Евразвязу Гуннар Вигант. Такое уражение склалось у него после наведания Министерства замежных справ Беларуси. Свое выказывание европейский дипломат зробил на встрече с представниками громадянской супольности и политичных партий. Тему протягивая Владимир Глот.
Слово европейского дипломата свободе подтвердили удельники встречи с ним, старшиня белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак и лидер объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько. У приватности спадар Гулак отзначил.
Задавали питание, что он почул с того боку, и он сказал, что с теми чиновниками, с которыми он уже говорил, затекавленность в эти отношения не конкретизованная, але агульная затекавленность была. И так само он сказал, что не выключена максимальная ситуация, что в некий ближайший час нехто будет вызван, но так само.
Подчас дискуссии про дочинение за уразвязом окреслились 2 проблемы. Первая – те махчима притягнение до этого процессу белорусских чиновников. И другая – визовые санкции, констатуя Олег Гулак.
При том, что звучали разные думки, или все ж таки звучала важность необходимости налогового и сотрудничества структуры громадянской супольности, и так само, на думку многих, было важно открытость этого процессу для махчимого долучения белорусских чиновников. Ну и то, что тычется санкций, то звучали пропановы жесткие, але и не этим ликуют. Я говорю про то, что важно добиться зараз вызволения политзяволенных, и это можно робить не только жесткой позицией, не только визовыми санкциями, але и подтримание стосунков, диалог, некие размовы с белорусскими службовыми особами, керавництвом. Так само может быть важным и эффективным инструментом для решения этой проблемы и так само дальнейшего развития демократичных процессов в Беларуси.
Позиция Европейского Звязу относно официальной Минску не изменилась. Однако появилась и одна новая, каже Анатолий Лебедько.
Это пропонова начать зараз працу на экспертным узроўні, што патрэбна зрабіць у Беларусі, каб яе абнавіць, каб прыдаць ёй іншы выгляд, і не толькі па форме, але і па зместу. І калі да гэтага гатовы далучыцца эксперты з боку ўрада, ну, значыць, разам з імі. Не, значыць, гэта будзе праца з грамадзянскай супольнасцю і палітычнай апазіцыяй.
Як паведамілі Свабодзе ў прэсавай службе знешнепалітычнага ведамства, Гунара Віганда прыняў міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў. Спадар Віганд сустрэўся таксама з начальнікам управлення агульнаеўрапейскага супрацоўніцтва Раманам Рамановскім. Бакі абмеркавалі бягучае пытанне беларуска-еўрапейскіх дачыненняў і магчымыя падыходы да выбудавання далейшага дыялогу, заявілі ў МЗС. Візіт у Беларусь прадстаўніка Еўразвязу мог супасці па часу яшчэ з адным візітам упаўнаважанага ўраду Нямеччыны па правах чалавека Маркуса Лёнінга. Аднак улады Беларусі адмовілі яму ва ўездзе ў краіну, паведамілі ў нямецкім МЗС. У МЗС Беларусі візіт нямецкага чыноўніка палічылі немэтазгодным. Маўляў, ягоны ў двухкосці ўнёсак у беларуска-нямецкае дачыненне нельга адзначыць у якасці пазітыўнага. Дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі ў Менску Андрэй Ягораў выказаў Свабодзе сваю версію сітуацыі, калі аднаго чыноўніка пускаюць у Беларусь, а другога не.
Беларускі ўрад спрабуе падтрымліваць пэўны ўзровень нефармальных кантактаў, ну ці такіх пастаянных кантактаў з еўрапейскім звязам, але такіх, якія, на яго думку, найбольш прагматычна могуць весці да паляпшэння адносінаў з еўрапейскім звязам. Натуральна, што прыезд паўнаважанага па правах чалавека, ён нават сімвалічна не нясе нічога добрага для беларускага ўраду. Віган, які прадстаўляе еўрапейскую камісію, такі найбольш прагматычны орган еўрапейскага звязу, магчыма, тут наш ўрад ён спрабуе знайсці нейкія выгоды, там, дамоваздольную асобу для паляпшэння адносінаў.
Гаварыў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі ў Менску Андрэй Ягораў. Такім чынам, прадстаўнік развязу Гунар Віган заявіў, што ўлады могуць блізкім часам вызваліць кагосьці з палітвязняў. Аднак адміністрацыя Магілёўскай папраўчай калоніі номер 15 не будзе хадайнічаць перад Александрам Лукашэнкам аб вызваленні палізняволенага Змітра Бандарэнкі. Пра гэта 9 лютага паведаміў ягонай жонцы Вользе Барнарэнцы начальнік калоніі Сергей Маханькоў. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Змітер Бандарэнка напісаў прашэнне аб памілаванні 1 лютага. Камісія калоніі разглядала яго ўчора. Паведаміць пра яе вынікі Вользе Бандарэнцы праз тэлефон адмовіліся. Сёння яна разам з адвакатам наведалася ў Магілёў. Адвакат сустрэўся са зняволеным палітыкам, а спадарэнне Бандарэнка з начальнікам калоніі.
Естественно, прашэнне будзе направлена, но калонія не хадатайствует об освобождении. Это несмотря на то, что в последнее время не там были такие кулуарные намеки, чтобы он написал в сентябре. Я говорила, в письмах это было, что ему напрямую предлагали все начальство колонии написать. Ну вот он написал, а колонии не ходатайствует. Решать будет, естественно, Лукашенко.
Поведомила Ольга Бондаренко. Чем аргументованная такая позиция тюремщика, у спадарыні Бондаренцы не потлумачили.
Поскольку Санникова, который написал 2 месяца назад, не освободили, а было четко сказано, что не хотят выходить. Напишите, мы выпустим. А выпускать не хотят. Теперь они пытаются найти какие-то ходы, чтобы свои слова обратно взять. Ну, вот скажут, да, вот готов был Лукашенко, но вот такой плохой Бондаренко, что даже колония не ходатайствует. Так плохо себя ведет там.
Меркуя Ольга Бондаренко. Адвокат не стал говорить журналистами про сустречу со зняволенным политиком. За его это зробило спадарыня Бондаренко. На пытание, ці изменилось ставление администрации колонии до Змітра, яна отказала.
Вернули медицинскую трость и обувь. Получается, что это послабления какие-то. Хотя они могут сказать, что могли бы вообще ничего не делать, он такой же, как все. Сказал, что очень болит спина, поясница, постоянная боль, очень сильно. Поэтому, конечно, плохо.
7 красавіка доверенную особу кандидата на президента Андрея Санникова, координатора Европейской Беларуси Змітра Бондаренко, осудили на 2 года колонии агульного режиму. Ён уже мае право на умоўна-датэрміновае вызваленне. Аднак, поводле Вольги Бондаренки, у колонии покуль не разглядали гэтага пытання, хоць у асуджанага няма правінаў, якія перашкаджалі гэтаму. У палітыка пасля арышту дыягнаставалі некалькі грыжаў дыскаў хрыбетніка і ўшчамлення спінамазгавых нерваў. 25 ліпеня яго даставілі з рэспубліканскай турэмнай бальніцы на вуліцы Валадарскага ў 5-ю бальніцу, дзе на наступны дзень зрабілі аперацыю.
Чаму, нягледзячы на прашэнне памілавання, Александр Лукашэнка не вызваляе палітычных вязняў? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да жыхароў горадні.
И он непредсказальный человек просто. Конечно, тут больше политичное. Вот особисто просто, когда человек мая, скажем, не ворога, а противника некого, да, что он будет робить? Конечно, будет супротягонишь. А тут, конечно, его вельми особисто это закрануло, и тут могут быть и чисто особистые, и человечие, и политичные, конечно. У комплексе треба, я думаю, это разглядать.
Ну, вы же знаете Лукашенко. Какое у нас положение? Даже не хочу говорить, надо знать Лукашенко. Ну, он один остался. В Северной Корее уже нет одного товарища. Остался один Лукашенко. Тут все ясно.
Потому что ему это невыгодно, и он мает некие боязни. В сенсе того, что политзаключенных – это вельми эмоциональные люди, которые литерально мают такое умение повести за собой, как той самый Костусь Калиновский.
Ну, я тоже лишу, что боится нечего. Бо, как и сказал мой товарищ, может что-то случиться. Если не выпустит, ну, если выпустит, то, может, и каких-нибудь соберусь, и будут опять миссии. То и он этого и боится, что будет нечто.
Я так думаю, что это его политические амбиции такие. Он хочет их унизить, чтобы они на колени стали перед ним. Вот поэтому. Только поэтому. Он их выпустит, но не сразу. Понимаете, вот так.
Ну, первое, что, наверное, что боится, это раз. Боится того, что еще не утихомирилось в стране, а еще больше, наоборот, на гнетение идет. Поэтому такая искра, может быть, все равно народ обратно не весь, но большая часть Минска, я думаю, что обратно начнет подниматься. Ну, поэтому боится. Вот так я думаю.
Понятия не имею. Раз он обещал, то должен выполнить, по-моему, так. А почему он не выпускает, это уже у него надо спросить. Понятия не имею, почему он так делает. Хотя это очень некрасиво.
И раз он сказал, что будет рассматривать, значит, они будут рассматривать. Может, времени еще пока нет. Хотя я тоже, так сказать, с ними не согласен. Что значит политзаключенные? Не должно быть сейчас таких политзаключенных. Они есть, да, они есть. Но я считаю, что не должно быть. У нас демократическое, обустроенное демократическое государство не должно быть.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны ў суткі, але зараз яшчэ адно паведамленне пра аднаго з беларускіх палітычных зняволеных. 21 лютага пачнецца суд над віцебскім актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам. Дату суду паведамілі адвакату Каваленкі і ягонаму цёзку па прозвішчы Пятру Каваленку, і ён распавёў жонцы Сергея Каваленкі, што той нават пасля прымусовага кармлення па-ранейшаму трымае галадоўку пратэсту, якую распачаў яшчэ 19 снежня. Пазней былі паведамленні, што Каваленку кормяць прымусова. Сергея Каваленку трымаюць у віцебскім следчым ізалятары ад 22 снежня. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад адбывання пакарання. Супрацоўнікі крымінальна-выканаўчай інспекцыі кажуць, што Каваленка неаднойчы парушаў рэжым адбывання ўмоўнага пакарання, так званай хатняй хіміі. Яму яе прысудзілі за тое, што 7 студзеня 2010 году ён вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на навагодняй ёлцы ў Віцебску. І нагадаю, вы самі можаце выказацца на конт падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе і ў гэты час.
Послухав я сьогодні вашу передачу, в якої ви казали, чи потрібно скорочати список невиязних чиновників. Моє міркування, потрібно не скорочати список невиязних чиновників до його розв'язу, а доповнити цей список родичами. Тоді не буде так, як у Некрасова, що батько сяче, а син одвозить. Коли вы скажете, что родня не повинна страдать за батьков, даю отказ. А дети и родичи, политвязню, чему страдают за своих батьков? Тогда и Коля будет учиться только у нашей школе. А то что? Санкции увели, а никакого толку. А тогда быстро зачухаются.
Другого выхода у Андрея Санникова не было. Как только отказаться от встречи с прокурорами, которые якобы должны установить достоверность фактов морального и физического воздействия на него. Считаю, что такие дела, как нарушение международных законов, ратифицированных Республикой Беларусь, о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных обращений с людьми, должны рассматриваться только независимыми международными экспертами. Неужели вы думаете, что эти так называемые блюстители закона выдадут или подставят своих палачей? все их заключения будут сводиться только к одной заученной фразе. Ваши доводы о том, что то-то и то-то несостоятельны, и в ходе проведенной проверки не нашли своего подтверждения. И здесь не все равно, чьи фамилии будут стоять под судьбоносными для конкретного человека заключениями или решениями. Фамилии халуев-фальсификаторов должны быть озвучены и внесены в список невыездных, чтобы другие, чья совесть еще трепыхается внутри, очнулись и содрогнулись от содеянного.
Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, и додам, что, кроме того, как слухать нас на радиохвалях, вы можете читать наши материалы на сайте в интернете свобода.org. И у пятницу, 10 лютого, о 14 године на нашем сайте откажет на ваше питание керавница Офису за демократичную Беларусь, зарегистрированного в Брюсселе при Европарламенте Ольга Стужинская. Пропонова керавніцу Офісу за демократичную Беларусь Ольги Стужинской на код істотное скорочення спису нев'язних у Евразіаз спорадила гарачую громадскую дискусію і моцную критику. Таким чином, у п'ятницу о 14-й годині Ольга Стужинская откаже на питання наведников нашого сайта свобода.орг. Мы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы четверга. Улады могут днями вызволить когось из политвязнев, заявил представник Евразвязу Гунар Вигант после наведывания Министерства замежных справ Беларуси. Администрация Могилевской колонии номер 15 не будет ходайничать перед Александром Лукашенком об вызволении политвязня Дмитра Бондаренки. На предприемстве «Гранит» у Микашевичах протягивается сход рабочих из официального профсоюза. Былый президент Киргизстана Курманбек Бакиев, проживший в Беларуси амаль 2 года, отримал белорусское громадянство. По поводу некоторых известок, семья Бакиевых набила дорогий дом под Менском, а дочка Бакиева учится в элитной Менской гимназии разом с внучками Лукашенки. За час моцных морозов в одном только Менску от переохолоджения потерпели сотни человек. Сколько людей стали ахвярами холодов в Беларуси, улады не поведомляют. Александр Лукашенко знову заявил, что верня насельництву да кризисные заробки. Святар церкви Ян Прадвесник Антоний Бокун будет скардиться на милициантов, которые 8 лютого уворвались в ягоный дом, разбивши шибы, и затримали 30 человек, которые там находились. Былый президент Киргизстану Курманбек Бакиев, проживший в Беларуси амаль 2 года, отримал белорусское громадянство. Меркуючи по всем, вертаться на родиму, опальный керавник в оглядной будущине не избирается. Есть известки, что семья Бакиевых набыла дорогий дом под Менском. Поступово до белорусских реалий призвичаиваются и дети зрынутого президента. Дочка Бакиева учится в элитной Менской гимназии в микрорайоне Веснянка разом с внучками Александра Лукашенки. Передає Игорь Корней.
У Міністерстві внутрішніх справ не коментують ситуацію з наданням громадянства Білорусі былому президенту Киргизстану, який обвинувачується у кримінальних злочинствах і якому на родимі за вживання сили супроти прихильників опозиції у весну 2010 року погрожає тюрма. Між тим, поводле законодавства, претендувати на білоруське громадянство чоловік може тільки після 7 років постійного проживання в Білорусі, а Бакиев ховається тут менее за 2 роки. Былый министр замежных справ Киргизстану Аликбек Джакшанкулов лечит, что надание громадянства Бакиеву истотно ускладнить взаимные отношения помеж Бишкеком и Менском.
Это незаконно, потому что нет соглашения между Белоруссией и Казахстаном о двойном гражданстве. Для того, чтобы стать гражданином Беларуси законно, он должен сначала здесь выйти из гражданства Казахстана. И если они приняли гражданство, то это может быть какое-то политическое решение, и это вызывает только сожаление. Безусловно, после того, как Бакиев убежище в Беларуси, отношения Казахстана и Беларуси заморозились. Сейчас, если это подтвердится, я думаю, что это не послужит развитию наших двусторонних отношений. Это политическое решение.
По вот для известок киргизской оппозиции, Бакиев не только отримал белорусское громадянство, але и набывая в Беларуси маемость. Так, теперь он занятый оформлением дома под Менском, кошт якого, небыто складая, 2 миллиона долларов. У одним з мінських агентств нерухомості кажуть, що такі кошти можуть бути тільки у одним місці – у Дроздах, де живуть многие белорусские чиновники и где местится резиденция Лукашенко.
Ничего такого удивительного нет. В принципе, даже сам Минск может быть. У нас есть, грубо говоря, Рублевка.
Где цены доходят
до этой стоимости. Пионерская, Дрозды.
В других местах вряд ли. Маловероятно. Но еще может быть в сторону Жданович. Есть там участочек дорогих коттеджей.
Летось на пресс-конференции Курманбек Бакиев потлумачил, откуль у его гроши на житё в Беларуси. При гэтым удакладніў, што не сядзіць на шыі ў беларускай дзяржавы, бо ўсе выдаткі аплочвае з уласнай кішэні.
Я работаю с 85-го года руководителем. Я работал на одном из крупных предприятий Юга, затем директором 5 лет. Город возглавлял, две области возглавлял. Самых крупных, кстати говоря, Алабарская, Чуйская область. Премьер-министром работал. Ну, наверное, человек, который столько лет работал руководителем, наверное, у него есть небольшие какие-то сбережения, кто может позволить себе не только пресс-конференцию провести, но и на чай пригласить.
Зрэшты, запрашэнне на гарбату журналісты так і не дажакаліся. Як лічыць былы міністр ураду Бакіева Алекбек Джакшанкулаў, зрынутаму прэзідэнту не вельмі хочацца адказваць на нязручныя пытанні. Перадусім тыя, якія тычацца мільёнаў даляраў, што бясследна зніклі з бюджэту краіны.
Безусловно, он в свое время мог и деньги вывести, и сейчас его один сын в Беларуси, другой неизвестно где, и братья тоже некоторые в других странах, поэтому и они могли ему дать. Но то, что это деньги, поступившие в результате коррупированных схем и выведенные из Казахстана, это однозначно.
Политичный притулок у Беларуси семья Бакиевых отримала, дякуючи особистому распоряджению Александра Лукашенко. На першым часе Бакіевы жылі ў санаторыі, які месціцца ў Бярэзінскім біясферным запаведніку. Аднак летась у верасні яны перабраліся ў Менск, бо трэба было ісці ў школу ягонай 9-гадовай дачцы. Гімназію выбралі адпаведную, там, дзе вучацца і ўнучкі Лукашэнкі. У Беларусі Бакіеў хаваецца з другой жонкай. Ад першага шлюбу ў яго два сыны, якіх таксама шукаюць кіргізскія праваахоўныя органы.
Расказваў Ігар Карней. Апошнія навіны ў жыцці былога прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева каментуюць і нашыя сталыя музычныя глядальнікі Саўка ды Грышка ў праграме Лявона Вольскага.
Ну што ж, я поздравляю Курманбека, што стаў ён беларускім чалавекам і ўсё імее паспарт і прапіску. И домик неплохой купил под Минском.
Так ён не кепский, мабыть, дом ягоны. Калі каштуе пару мільёнаў. Отмыли гроши, тихо все и чисто. Так на грудёх прыгрэлі мы злачынца.
Рыгор, людям пожить спокойно дай ты. Бакиева, кто хочешь, оправдает. Он защитил дворец свой президентский, а тех, кто разошелся, не по-детски.
Все нормализуется, калисти, за краты сядут каты и злочинцы.
А эти мне прогнозы надоели, давай мы сменим тему в самом деле.
Тогда скажи, про что дискутовать нам. Про баш на баш, альбо про политвязню. Про черный список и про свободу прессы.
А это все совсем не интересно.
Руки вверх! Поступило сообщение, что в этом помещении действует подпольная порностудия. Все на выход!
Музычная перадача Лявона Вольскага штотыдзень на хвалях свабоды і таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Святар царквы Ян Прадвеснік Антоній Бокун збіраецца скардзіцца на супрацоўнікаў міліцыі і амапаўцаў, якія ўвечары 8 лютага ўварваліся да яго ў дом, пабілі вокны і напалохалі малых дзяцей. Учора мы расказвалі пра гэта ў нашай выніковай праграме. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сябры ліцвінскага клубу, якія сабраліся ўчора ўвечары ў доме святара царквы Ян Прадвеснік Антонія Бокуна, меліся абмеркаваць тэму рэпрэсій сталінскіх часоў. Нагодай стала 75-годзе выхаду кнігі Францішка Ляхновіча ў кіпцюрах ГПУ, тлумачыць гаспадар дома святар Антоній Бокун.
Павінна была быць нейкая тэатральная пастаноўка, у нас планавалася падчас гэтай сустрэчы, але атрымалася яна значна больш маштабнай і вельми нечаканы.
Святар Антоній Бокун згадвае, што перад уварваннем у ягоны дом міліцыянтаў ён чуў грукат, які нават не можа ідэнтыфікаваць. Потым звінела бітае шкло шыбаў і посуду на кухні, грымелі цяжкія боты па падлозе. Людзі ў чорных масках, якія паўлазілі ў дом праз вокны, загадалі ўсім прысутным падняць рукі ўгару. Вельмі напалохаліся малыя дзеці, якіх было 9. Напярэдадні дзеці гулялі ў адмысловым дзіцячым пакоі, які таксама штурмавалі праз вакно, кажа гаспадыня Наталля Бокун.
Каля ўваходу гарэў свет, былі адкрытыя дзверы. Не было патрэбы выбіваць вокны і ўскаківаць у вокны. Тут было 9 дзетак маленькіх. Мой 4-гадовы сыночак, ён ад страху абсікаўся. Гэта жахліва было. Мы тут зарабілі гэтыя дзюркі цыратай, тут жа начавалі, тут халодна. Хаця б патлумачыць, што гэта такое было.
Змітер Хвідарук, які быў у доме святара Антонія разам з яшчэ 30 вернікамі і аматарамі гісторыі, кажа, што міліцыянты спасылаліся на нейкі званок на нумар 102. Гэтак яны называюць сігнал пра меркаванае злачынства. Потым удакладнілі, што нібыта ішлося пра выраб тут наркотыкаў, кажа Змітер Хвідарук, і заўважае, што дзейнічалі міліцыянты зусім неадпаведна пошуку наркавытворцаў, без зброі, без сабак.
Штосьці дзіўнага. Тым больш усё нагадвае сапраўды вось такія вось палітычныя затрыманні, якіх не раз атрымалася паўдзельнічаць боку пацярпелага. Адзін у адзін, то бок, сцэнарам. Ну, не ведаю, ці то з крымінальнікаў таксама так хапаюць, там, што нікога, ну, галавой падлогу не паклалі, там. Лагічна, што калі нікі крымінальнік вырабляе наркотыкі, магчыма, ёсць все, што заўгодна. Там, зброя, ён можа адбівацца, і там, не ведаю.
Атрымаць каментар у маскоўскай раённай міліцыі не ўдалося. Адказная за працу з прэсай супрацоўніца так і не падняла слухаўкі. Кіраўнік прэсавай службы гарадской міліцыі Александр Ластоўскі сказаў, што яму вядома толькі пра затрыманне людзей, якіх потым адпусцілі без складання пратаколу. Ці выбачаліся міліцыянты перад гаспадарамі? Наталя Бокун згадала, што калі штурмавікі сыходзілі, яна чула, як адзін з іх прабачаўся перад напужанымі дзецьмі. Яе мужа, святара Антонія, гэта не задавальняе.
Думаю, што то калі казаў, то ён казаў, то мне гэта цябе, таму што, ну, калі нас выпускалі, там было все начальство ГУВД Менгавыканка. І ніхто ўвогуле, то есть, рабілі выгляд, што не пры дзелах.
Болей інфармацыі пра гэтую справу, у тым ліку фота і відэа, можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. У эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі чацвярга, а нашым госцем неўзабаве будзе старшыня моладзевай фракцыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Алег Корбан, які абвясціў аб сваім намеры вылучацца на пасаду старшыні партыі. Але найперш Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Улады могуць днямі вызваліць кагосьці з палітвязняў, заявіў дырэктар дэпартаменту Еўрапейскай службы знешняга дзеяння Еўразвязу Гунар Вігант пасля наведвання МЗС Беларусі. Словы еўрапейскага дыпламата пацвердзіў удзельнік сустрэчы з ім старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак.
Сказаў, што не выключана магчымасць сітуацыі, што ў нейкі бліжэйшы час нехта будзе вызваны таксама.
Адміністрацыя Магілёўскай калоніі нумар 15 не будзе хадайнічаць перад Аляксандрам Лукашэнкам аб вызваленні палітвязня Змітра Бандарэнкі. Жонка палітвязня Вольга Бандарэнка.
Прашэнне будзе направлена, но калоніі не хадайнічаюць аб высвабаджэнні. Гэта несмотря на кулуарныя намёкі, што ён напісаў у сентябрі, яму напрамую прадлагалі ўсё начальства калоніі напісаць. Ну вот он напісаў, а калоніі не хадайнічаюць. Рашаць будзе, естественно, Лукашэнка.
На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах працягваецца сыход рабочых з афіцыйнага прафсаюзу. Святар царквы Ян Прадвеснік Антоній Бокун будзе скардзіцца на міліцыянтаў, якія 8 лютага ўварваліся ў яго дом. Экс-прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў, пражыўшы ў Беларусі 2 гады, атрымаў беларускае грамадзянства. Ёсць звесткі, што сям'я Бакіевых набыла дарагі дом пад Менскам, дачка Бакіева вучыцца ў элітнай менскай гімназіі разам з унучкамі Лукашэнкі. Працягваюцца пратэсты ўладальнікаў лецішчаў і жыхароў смалявіцкіх вёсак, якім пагражае высяленне за будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага тэхнапарку.
Я всю жизнь вложила в эту дачу, все свои сбережения, все, что у меня было, это все в даче. И жить там, потому что в двухкомнатной квартире, где минимум еще 6 человек могут проживать на пенсии, это невыносимо.
Лукашенко зноў заявіў, што верне насельніцтву да крызісныя заробкі. За час моцных маразоў у Менску ад пераахалоджвання пацярпелі сотні чалавек. Колькі людзей сталі ахвярамі халадоў у Беларусі, улады не паведамляюць.
Беларускія падзеі аглядала Ганна Соус. Я нагадаю, што вы самі можаце выказацца наконт навінаў Беларусі і свету. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Пенсионерка выказывает меркование. Решение шести партий оппозиции по поводу участия в будущих парламентских выборах показало, что оппозиции в стране нет. Человек слабый, грешный. Если в президентских выборах лучше 9 человек от оппозиции не смогли избежать соблазна быть во власти, не смогли проявить свой разум и выдвинуть одного кандидата, то теперь, искушая будущих кандидатов в парламент, от них возьмут расписку, что они снимут свои кандидатуры перед выборами. Ниже уже упасть нельзя людям, которые считают себя руководством оппозиции. Считаю, что нужно обязательно участвовать в выборах, не бороться против власти, а решить совместно с ней задачу полноценного наблюдения за голосованием. Или эта задача не имеет решения? Зачем же тогда свободе?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях радио «Свобода». Днями старшыня моладзевай фракцыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, маладыя дэмакраты Алег Корбан, паведаміў, што будзе вылучацца на пасаду старшыні партыі на з'ездзе, які адбудзецца ўвесну. Алег Корбан нарадзіўся ў 1985 годзе, пачаў займацца грамадска-палітычнай дзейнасцю ў 15-гадовым узросце, скончыў машынабудаўнічы ліцэй, потым вучыўся ў міжнародным гуманітарным эканамічным інстытуце. У 2007 Корбан быў пакараны штрафам у рамках крымінальнай справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Пазней удзельнічаў у выбарчай кампаніі Ярослава Раманчука і быў кіраўніком выбарчага штабу па Менску на прэзідэнцкіх выбарах 2010 году. Пасля выбараў быў арыштаваны, праходзіў па справе масавых беспарадкаў, а ў жніўні 2011 крымінальную справу супраць яго спынілі. У студзені 2011 яго абралі старшынём маладых дэмакратаў, і вось цяпер ён плануе вылучацца на пасаду кіраўніка аб'яднанай грамадзянскай партыі. У сваім паведамленні аб вылучэнні на гэтую пасаду Корбан напісаў, што цяперашняя кіраўніцтва ігнаруе ідэйныя прапановы партыйцаў, і таму найперш мы папрасілі яго назваць прыклады прапановаў, якія кіраўніцтва АГП праігнаравала.
Так, насамрэч, калі ацаніць гэтае пытанне, то даволі шмат прыкладаў. Я кажу гэта як старшыня моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ось, к прыкладу, гэта ініцыятывы з нашага боку па працы з нашай мэтавай групай. Гэта студэнты, ось, гэта творчая моладзь. Мы прапаноўвалі ажыццявіць даволі цікавую арыгінальную кампанію, конкурс пад назвай «Моладзь малюе гісторыю». І што самае цікавае, гэта ўсё было адаптавана пад стратэгію партыі. Але у нас не атрымалася зваротная сувязь з партыйным кіраўніцтвам, і мы не атрымалі ніякай падтрымкі, нават на элементарным узроўні. Таксама даволі часта ігнаруюцца усе нашы задумкі, к прыкладу, па дабрачыннай кампаніі «Дапамажы дзецям», і таксама у, скажам, зваротах у друкаванні рознай інфармацыйнай прадукцыі з боку маладых дэмакратаў. Ну, прыклад, яшчэ можна прывесці. Мы даволі доўгі час ладзілі і па сённяшні дзень арганізоўваем цікавую сустрэчу, якая ў нас называецца «Шчырая размова па чацвяргах», калі мы запрашаем вядомых аўтарытэтных асобаў у офіс, і яны апавядаюць пра сябе, пра свае дасягненні, вось, і адказваюць на пытанні прысутных. Калі прынамсі я і нашы лідары размаўлялі з кіраўніцтвам партыі, яны ацэньвалі гэта ўсё як не своечасовая задума, як не зусім актуальная праца на сённяшні дзень, але ў той момант, што датычна гэтай задумкі, яна проста была вырвана з нашай ідэі, і яны гэта перайначылі і па сённяшні дзень арганізоўваюць такія сустрэчы ў Мінску і ў рэгіёнах, але ў якасці выступоўцаў працуюць менавіта асобы ВІП. Я маю на ўвазі ВІП асобу партыі АГП.
А якой канкрэтна дапамогі вы чакалі ад кіраўніцтва партыі ў гэтых задумах? Фінансавай, арганізацыйнай? Можа быць, яны лічаць, што якраз моладзевая арганізацыя павінна самастойна такія рэчы ладзіць?
Я, у прынцыпе, згоден, што ў нас мусіць быць пэўная самастойнасць і незалежнасць, але для гэтага трэба даць штуршок
треба певна підтримка нам. Ось. Але зі боку, по сьогоднішній день ми цього не бачимо. Що достатньо конкретики, то це, наприклад, той же організаційний підхід у предоставленні офісу, коли це насамперед потрібно нам. Так само це допомога у друкуванні інформаційних матеріалів. Ось. Ну і так само у допомозі з контактами. Ось, прикладу, можу сказати, що керівник партії увесь час, дякуючи своїм контактам, навідує всі європейські країни, Канаду, США. Я думаю, що складаності йому нічого не зробить, взять некілька, ну хоча б одного молодого лідера молодих демократів. Я думаю, що західні політики хотіли б познайомитися з молодими лідерами об'єднаних радянської партії. Ось. І замість цього наш у минулому році на такі важні зустрічі їздив його син, Спардар Артем Лебедько. І ось такі ось речі не зусім подобаються нам.
А це є у вас ніякі ідейні розходження з теперішнім керівництвом ЕГП?
Коли казати про ідейні розходження, що дотична ідеології, що дотична увагу задумки об інонах Радянської партії, то тут ніяких питань нема. Бо коли вони були, то я думаю, що ми б не переступали порог офісу і не уступали б у партію. Тому по гэтай часті питання нема. Але коли реально оцінити стратегію партії, яку розпрацювали не так давно, то і тут є некоторі питання, які нам не сподобаються. К прикладу, згодно стратегії партії, АГП мусить у ближайшем часі перетворитися у клуб однодумців. Але у нас у такому разі виникає питання, а що це буде? Це означає те, що це вже не партія, це вже клуб. Це означає здачу позицій. Я думаю, що в нашій країні, тим більше у майбутньому, коли почнуться реальні трансформації, коли наступить той час, коли країна стане на новий керунок, потрібні будуть менавіта партії. Я думаю, що сьогодні губляти цю позицію не варто і трансформуватися не з партії в ніякий клуб чи ніяку суполку однодумців. Це буде неправильно.
Але ось ви сказали, що немає ідейних розходжень, тим не менш у своєму звороті пишеться, що нам треба відстояти наші позиції у ОГП. Нам це кому? Молодим демократам? І які менавіта позиції?
Так, у своєму звороті менавіта я звертаюся до керівництва партії з тим, щоб вони завжди проявляли ініціативу, коли цього немає, може бути, з нашого боку, щоб запрошували нас, скажімо, на ті ж стратегічні обмірковання, на мозгові штурми, ось, на обмірковання стратегії. І хотілося б від них бачити певну підтримку наших ідей, бо насамперед у нас доволі шмат задумок, у нас доволі шмат оптимістичних планів, ми б хотіли б бачити з їх боку певну підтримку. І на сьогоднішній день цього немає. І у цьому є проблема.
Але все-таки, коли прийде молоде керівництво, ось, чим ви будете ліпше? Що ви пропонуєте партії? Що партія зможе пропонувати людям? І що зміниться в діяльності партії?
Я, звісно, не можу казати, що з приходом молодого керівництва партія буде ліпше. Це я не можу стверджати, тим більше, коли порівнювати тим, що відбулося у партії БНФ. Я не хочу сказати, що теперішня керівництво партії БНФ стало ліпше, чим це було при господарі Баршевському чи господарі Вячоркою. Але я на сьогоднішній день бачу, що шматлікі старіші партійці, які тим більше відказують за конкретний накірник праці, і вони стомилися. Ось, партія, на жаль, партія губляє активність, і партія фактично згубила вулицю. І це недопущально, бо я лічу, що АГП, як і інші політичні партії, мусять бути на вулиці. Бо коли опозиція нема на вулиці, то ввогалі в цій країні її нема. І більше влічуючи нашу сьогоднішню ситуацію у Білорусі з режимом.
Тобто ви за то, яка партія ладила вуличні протести?
Да, я думаю, що сьогодні основний акцент праці мусить бути перше на інформаційну працю з нашим громадством і друге на проявлення волі, на проявлення того, чого хоче наш народ, менавіта на вулиці. І для мене прикладом є події 19-го снежної бази минулого року. І я лічу, що менавіт у той день у всій демократичній опозиції був великий шанс на перемогу. Може бути, нічого не хапіло, може бути, нічим були помилки, але це менавіт той сродок, це та формула, яка допоможе нашій країні трансформуватися.
Але а чого менавіт не хапіло? Що треба було тоді робити? Ось коли б ви були одним лідером опозиції у той день, що б ви пропонували людям робити, які собралися на площі спочатку Костричниць, Гражданской, потом пошли на площадь Незалежности?
Я бы сказал, что это навод складанное, тяжкое, может быть, навод философское питание. Тут треба тогда оценивать, когда бы я был лидером моей деятельности, то еще початково. Я бы начал працу за несколько год до початку президентской кампании. Например, так, как это робили в Украине. Когда за несколько год волонтеры, активисты наведывали каждое украинское село. Працювали з людьми. Я думаю, що уже під час президентської кампанії це би уже давало певний плен. І що дотично самих діянь на площі, то тут треба, звісно, був один узгоджений сценар з усіми опозиційними лідерами. Але його, на жаль, не було. Бо основні лідери, такі як Статкевич, Санников, Никляев, Романчук, господар Лябедько и господар Северинец Римашевский, они не смогли домовиться, они навод, на кольке веду, не проводили таких размовов по координованию своих денег. Вот. Я думаю, что главная задача была не допустить провокации, которые в решт отбулись с битьем шкла у доме Ураду. Главное было отстоять перемогу, я думаю, что по формату Украины, альбо по формату грузинской оксамитной революции.
Олег, вы узначаливали выборчий штаб Ярослава Романчука. Романчук теперь вышел за ГП. Ти подтримливаете вы с ним контакты? И на вашу думку, ти правильным было решение сойти за ГП?
На сегодняшний день контакт с господаром Романчуком я не подтримливаю. Але я хочу сказать, что ранее, особенно под час выборчей кампании, мы с ним были амаль что сябрами. Але, конечно, после его поводин 19 и 20 снежня ситуация изменилась. Вот. І тим більше, наскільки я веду, на сьогоднішній день йому не подобається та позиція, якою я і основні лідери молодих демократів займаються відносно партійного керівництва. Він це все не підтримує зі свого боку. Ну, про Романчука можу сказати, в принципі, те, що і каже господар Лебедько. Він для нас може бути експерт, може бути лідер у області економічних питань. Але я думаю, що йому більше не лез бути кандидатом на вищу державну посаду і узначалювати яку-небудь опозиційну політичну структуру у гэткі час. Ось для гом ми можемо звертатися до якості парадов, у якості розмови на конт економіки, в першу чергу. Що дотично його рішення вийти з партії, в принципі, я підтримую, бо основная частка партийцев, тем не менее, стратила довер до его, его просто ничего не засталося у партии. И я, в принципе, лечу это слышным кроком с его боку.
Недавно с партии выключили еще одного из лидеров, одного из керовников компании «Говори правду» Андрея Дмитриева. Ось какое ваше ставление до «Говори правду» и ци при вашем керовництве будет дозволено активистам и керовникам партии так само выходить у некие громадские рухи, например, у «Говори правду»?
Большего я подтримливаю идею «Говори правду» тем, что я не беру акцент на такую социальную працу с нашим громадством. Они заняли ту нишу, которую еще никто с НСО или с политических партий не займал. А что дотично працы с ними, то ну, на сегодняшний день, что дотично молодых демократов, то в некоторых питаниях мы с ними сотрудничаем, маем певный контакт и в будущем плануем навод совместные акции у поддержки политических неволенных и так само некоторые местовые локальные кампании, в первую очередь в регионах. Вот. Выключение господара Дмитрова с партии я особисто, конечно, не подтримливаю. Думаю, что теперешний час не был актуальным для этой подеи. Когда еще таки были питания до этого господара, то треба было их порешать год тому. Теперь, когда остался месяц, ну, кажучи навод, когда оценивать два месяца до съезда, то это не совсем слышно. У очах звичайних обывателей складає таке враження, що це зроблено по боязі того, що у партії з'явилися конкуренти. І особисто я не віддавав би свій голос за виключення Дмитрія з партії.
На кон конкуренции, коли на нашем сайте з'явилася інформація про те, що ви будете балотуватися на старшиню об'єднаної громадянської партії, нехто у коментарях написав, що, мовляв, не вірить, і що ви будете просто спаринг-партнером Анатолія Лябедьки, каб не було безальтернативних виборів знову. Що ви відказали такому наведнику?
Доволі цікавий комент, але я скажу так, що
что мое вылучение на высшей партийный пост не есть задумка, не есть загад, рекомендация некого из партии, тем больше Анатолия Лебедьки, Дмитриева и кого-нибудь иного. Это моя властная позиция, и, насколько я еще не веду, она некоторым особам у партии, тем больше авторитетам особам партии, не совсем даст подобы. А чтобы я, может, отказал на это питание, я бы его запросил на съезд партии, где он бы сам стал видовочным того, что то будет отбываться на съезде, и так само запросил бы его по частному выступу по конкретных тезисах моей программы. Я думаю, что тогда все иллюзии были разбиты у него.
Олег, некоторые критики говорят, что у теперешней Беларуси нема соправданной партийной политики, бо ей быть не может, нема реальных выборов, партии не представляют социальные группы. Что бы вы на это отказали, и чему вы в таких умовах хочете баллотоваться на посаду старшини, узначалить партию?
С таким меркованием не совсем сгодны, бо лечу, что сегодняшние умовы как раз таки позволяют проявиться соправданной мужности, соправданной смелости, соправданного патриотизму, соправданной любови до своей Украины. Бо у таких складанных час для Украины те люди, такие смело заявляют про свои позиции, какие кажут про правду и справедливость, какие ахвяруют собой для этого, не глядя на репрессии, турмы, арешты, сбитки и так далее. И этих людей можно лечить героями. Конечно, мы не маем влады, мы не маем доступу до СМИ, мы не уходим в парламент и в местные советы. Але я думаю, что в будущем депутатские кресла, они чекают соправных змагаров с режимом, соправных лидеров нашей земли.
Олег, все ж таки у классичной партийной системе партии, каждая партия представляет как бы некую социальную группу. Вот депутаты так само представляют, скажем, некие интересы. Вот на вашу думку, объединенная громадянская партия у теперешней Беларуси, ти представляет некую конкретно социальную группу, ці гэта не актуальна для Беларусі?
Об'єднана Кладянська партія представляє певну соціальну групу, і згодна з стратегії партії, в основному ми орієнтуємося на людей бізнесу, на предпринимальників, на творчу інтелігенцію і ще на некоторі групи. І я думаю, що в цьому ніяких проблем нема. І що дотично моєї програми, то розкриваю великий секрет, вона і буде основуватися на тим, щоб зробити нашу партію більш народною. Зробити так, щоб праця велася со всіми категоріями, со всіми статусами громадства.
Ось ви сказали про бізнес, про предпринимальників. Моє останнє питання з двох часток складається. По-перше, ці бізнес-предпринимальники, на вашу думку, лічать АГП тепер своєї партії. І по-друге, ці не сприймають остатні люди АГП менавіта як антинародну партію. Мовляв, ви прийдете до влади і наладите розпродаж державної майомості, будуть масові скорочення, будете якби представляти інтереси бізнесу виключно.
Ти є предпринимальники, ти є бізнесовці, які займають певні позиції, які мають активну громадянську позицію по тим, що відбувається сьогодні в Україні, вони підтримують, вони в таким випадку збільшого підтримують нашу партію, тим більше, що наша партія орієнтується на їх. Ось. І варто відзначити, що ми доволі довгий час ведемо працю з такою категорією населення. Бо підприємники – це одна з ключових метових груп партії. І це так само бачно по зворотній зв'язі з ними. Доволі шмат предпринимальників, вони виходять у шереги партії, у АГП створено некілька певних програм по розвитку малого, в першу чергу, малого бізнесу. Тому я думаю, що в цьому проблем нема. І можна сказати, що бізнесовці і предпринимальники АГП лічать найперш своєю партією. Що дотично другого питання, то я думаю, що основна частка не лічить АГП тої структури, яка неким чином дестабілізує ситуацію, коли прийде до влади. Той же самий процес приватизації, процес по встановленню приватної власності, по розвитку інституту громадянської супольності. Це всі насамперед необхідні натуральні процеси, без яких Білорусь не здолає стати на сучасний курс, як це, скажімо, зробили країни Прибалтики, Польща, Чехія. Я лічу, що цей досвід найбільш поспіховий, найбільш приймальний для нас. І Білорусь мусить пройти праз такий процес.
Гаварыў старшыня моладзевай фракцыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Маладыя дэмакраты» Алег Корбан. Ён днямі паведаміў, што будзе вылучацца на пасаду старшыні партыі на з'ездзе, які адбудзецца ў весну. Мы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч і нагадаю некаторыя тэмы чацвярга. Улады могуць днямі вызваліць кагосьці з палітвязняў, заявіў прадстаўнік развязу Гунар Вігант пасля наведвання Міністэрства замежных справ Беларусі. Адміністрацыя Магілёўскай калоніі нумар 15 не будзе хадайнічаць перад Александрам Лукашэнкам аб вызваленні палітвязня Дмітра Бандарэнкі. 21 лютага пачнецца суд над віцебскім актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергеем Каваленкам. Адвакат Каваленкі распавёў жонцы, што той нават пасля прымусовага кармлення па-ранейшаму трымае галадоўку пратэст, распачатую яшчэ 19 снежня. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах працягваецца сыход рабочых з афіцыйнага прафсаюзу. Былы прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў, пражыўшы ў Беларусі амаль 2 гады, атрымаў беларускае грамадзянства. Лукашэнка зноў заявіў, што верне насельніцтву да крызісныя заробкі. Святар царквы Ян Прадвеснік Антоній Бокун будзе скардзіцца на міліцыянтаў, якія 8 лютага ўварваліся ў ягоны дом, выбіўшы шыбы. За час моцных маразоў ва ўсходняй Еўропе загінулі некалькі сотняў чалавек. Колькі людзей сталі ахвярамі халадоў у Беларусі, улады краіны не паведамляюць. Дакладна вядома, што адным толькі Менску ад перахалоджання пацярпелі сотні, а ў сталічным мікрараёне Шабаны напрыканцы студзеня насмерць замёрз 17-гадовы юнак. З працягам тэмы Галіна Бакунчык.
Гарадскія ўлады Менску праз дзяржаўныя медыі паведамілі, што ў некаторых раёнах сталіцы адкрылі адмысловыя пункты для дапамогі бяздомным зімой. Аднак ініцыятыва з'явілася толькі ў адлігу пасля перыяду моцных маразоў, паведаміла супрацоўніца такога цэнтру ў заводскім раёне Менску, якая адмовілася называць сваё імя.
Сейчас вот направление идет с гражданами без определенного места жительства. Естественно, такой мороз. Одежда, чай, еда.
Ты приходили к вам такие люди уже?
Пока не было никого. Это направление только-только вот с этой недели начиналось, поэтому будем сейчас искать их. Милиция, я знаю, что уже работает в этом направлении, они их ищут и должны уже скоро, наверное, пойти.
Тем часом у великие холоды, когда термометры фиксовали температуру ниже за 25 градусов морозу, только в отделении травматологии шпиталя хуткой допомоги звернулись больше за сотню человек с обморожениями и перехолодживанием разной ступени тяжкости, кажа медсестра отделения Наталья Алексеевна.
Было минус 10, то не было. Но вот уже минус 15, минус 20. За сутки обычно человек 6-8. Бывает больше, как морозы. Посильнее, выходные, праздники. Тогда и больше намного. На выходные люди гуляют, едут куда-то отдыхать. Силичит, допустим. Соответственно, выпивают. Температуру не чувствуют, потому что все разогретые. А потом получают отморожение, вот и приезжают. Когда вот большие морозы были, и дети, и студенты, и обыкновенные люди. Если первые сутки обратились, то обычно никаких последствий. Позднее третьих суток, то там уже вплоть до ампутации. В этом году вроде еще не было. Может, уже в другие больницы, как по гнойной хирургии, может, и поступали.
Смертные выпадки были когда-нибудь? Сколько было таких людей?
Ну, я не знаю, может, в милиции где-то есть.
У вас, например, за этой морозы сколько же людей?
Отморожений? Ой, ну, я думаю, человек 100, может, больше. Только вот за выходные, за субботу их было 25 человек. Еще выходные впереди, еще будет больше.
Колькі чалавек з перахалоджваннем і абмаражэннямі патрапілі ў іншыя шпіталі Менску, а таксама ў іншых гарадах і рэгіёнах краіны, у Міністэрстве аховы здароўя не паведамляюць. Афіцыйны інтэрнэт-сайт міністэрства такой статыстыкі таксама не падае. Маўчаць пра гэта і дзяржаўныя медыі, хоць беларускае тэлебачанне сістэматычна паведамляе пра колькасць загінулых ад холаду ва ўкраіне і іншых суседніх дзяржавах. Адсутнасць ці замоўчанне статыстыкі пра пацярпелых ад марозу ў Беларусі каментуе палітолаг Юры Чаусаў.
Тут ёсць праявы двух праблем. Одна праблема – гэта праблема непразрыстасці дзейнасці дзяржаўных органаў, дзяржаўнага апарата. І, в прынцыпе, не все сховать, приховать и не давать громадству информации. Это проблема, связанная с тем, что в Беларуси влада не демократичная, и, поведно, она не цікавлена у тым, каб грамадзяне ведалі сапраўдны стан рэчаў, сапраўдную статыстыку. Другі аспект – спецыфіка дзейнасці прапагандысцкіх служб. Тут цалкам кіруецца старым савецкім стандартам, то межой все кепско, а у нас внутри кепского ничего нема. Это стандарт для сегодняшних державных сродков массовой пропаганды. Вот эти два аспекта, они один одного дополняют.
Як паведаміў кіраўнік камітэту аховы здароўя Мінгарвыканкаму дзяржаўным медыям, паводле афіцыйнай версіі, гэтай зімой у Менску ад холаду пацярпелі 76 чалавек, 53 атрымалі абмаражэнні, 4 загінулі.
Рассказывала Галина Абакунчик. И более информации про проблему морозов в Беларуси на нашем сайте в интернете свобода.org. А я нагадаю, что вы сами можете телефоновать у Минск на телефон-отказник 266-39-52 и выказываться на конт подеев в Беларуси и свете.
У нас на Витебщине заканчивается строительство так называемой пристройки детской поликлиники номер 2. Реконструкция детской поликлиники. Это огромный 7-этажный дворец, который будет называться административно-реабилитационный комплекс. Разве этого мы добивались, когда говорили о том, что медицина лежит в руинах? Разве этого административного корпуса мы добивались? Обидно и больно, но все становится ясно, когда мы узнаем, что главврачом этого корпуса будет сестра жены губернатора Пузанова Галина Томовна. Ей строят этот дворец, административный комплекс. Вот какой цинизм сегодня нашей власти. Вот чего стоит ее обещание о заботах детей и инвалидов. Конечно, вы не передадите эти слова, но очень жаль, что обратиться у нас некуда.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Я нагадаю, што вы можаце задаваць пытанні Вользе Стужынскай, кіраўніцы офісу за дэмакратычную Беларусь, зарэгістраванага ў Брусэлі пры Еўрапарламенце. Яна адкажа на вашыя пытанні ў пятніцу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас: svaboda.org.
Чакаем у госці.